Всем привет! Это подкаст «Дизайн такой». Я Никита Лакеев.
Я Роман Нургалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне, который меняет нашу жизнь. Сегодняшняя тема – портфолио.
Начну с небольшой личной истории. Сейчас я в выходные занимаюсь своим новым портфолио. Уже четвертым по счету. За 6 лет работы у меня уже накопилось много кейсов и куча дизайна. И обо всем этом нужно как-то рассказать. В голове сразу появляются вопросы. Насколько подробно мне описывать кейсы? Нужно ли делать сайт или достаточно просто страницы в Notion? И как быть с NDA?
В отличие от Никиты, у меня ситуация другая. Я на свою текущую работу устроился по рекомендации, так что черновик портфолио в Notion не менялся уже 1.5 года. И зря. А когда захожу на LinkedIn, то вижу, что работаю дизайнером уже 6 лет. А если посмотреть в портфолио, то кажется, что я за это время не сделал ничего.
В общем, как вы уже поняли, этот выпуск полностью посвящен портфолио. Поговорим о том, как и в каком формате его лучше оформить, чем отличается портфолио джуна и синьора, и самое важное, что рассказать о себе.
Это и многое другое обсуждаем с Олегом Александровым, дизайн-директором студии Max. Олег работал дизайнером и арт-директором в проектах таких компаний, как «Самокат», «Пятерочка», «Вкусвилл», «Райффайзенбанк», «Сбер» и «Кинопоиск». В студии Max Олег отвечает за качество дизайна и наем сотрудников. За год он расширил команду с 10 до 50 человек. Так как Олег и дизайнер, и рекрутер в одном лице, он идеальный гость для этого выпуска.
С вами подкаст «Дизайн такой».
В гостях Олег Александров.
И мы говорим о портфолио. Олег, расскажи, каким было твое первое портфолио?
У меня оно было, наверное, как у многих дизайнеров по классике на Behance, еще на Dribbble, и еще была такая площадка Logo Machine.
О боже мой, вот ты вспомнил, а!
Бородатые года. Я так как и графикой занимался интерфейсами, то вот, собственно, там оно по классике располагалось. Помню геморрой с обновлением кейсов, когда тебе нужно выделять по огромному количеству времени, чтобы просто рассказать про свою работу, сложить что-то очень-очень красивое, сложное на Behance. Без этого прям никак. Сейчас, конечно, уже так можно не всегда делать, стало попроще. Еще я засылал, кстати, всегда видосы. Если я куда-то хотел устроиться, либо с кем-то поработать, то вот первые мои какие-то контакты были еще с либо видео, либо какое-то просто максимально душещипательное сообщение. Так казалось, можно больше выделиться. Ну, собственно, и получалось.
Видео, в смысле, видео-визитка была или то, какую анимацию ты делаешь?
Не, видео именно «Привет, ребят». Вот, смотрите, такой живой, классный, красивый.
Вау!
Хорошо разговариваю, улыбаюсь.
Ах ты, классно, еще до кружочков, то есть.
Это, кстати, классная идея. Можно брать на заметку, потому что ты точно можешь обратить на себя внимание таким видосом.
Да, и я вот видел много CV-шек, где там даже у ребят нету да даже какой-то вымышленной аватарки, то есть просто стоит типа сердечко или просто стоит какой-то крестик, и непонятно, как этот человек выглядит, совершенно теряется какой-то эффект.
Ты как бы не воспринимаешь как человека, а если он еще и разговаривает тут у тебя?
Говорящие вообще просто западают в душу сразу.
Ты бы сейчас, если посмотрел на свое портфолио, которое ты первое делал, какие бы у тебя чувства были?
Первое? Ну, конечно же, то, что все было хуже, чем оно сейчас есть, но это понятно. А так я бы, наверное, все бы сделал так же, как оно и было. Сколько лет, наверное, 8 назад у меня портфолио появилось, или 10. Тогда нужно было собрать про себя красивую картинку. Чем красивее она была, тем это было лучше. В CV тоже не было какого-то крутого понимания то, что нужно описывать свои результаты или что-то еще. По-моему, на дизайнеров даже не смотрели по CV, больше смотрели по картинкам, поэтому, думаю, для того времени оно всему отвечало. Единственное, что бы я бы заменил, наверное, это добавлял бы, наверное, больше всего. То есть у меня было там, наверное, 1-2 сайта, но было очень мало всего по графике, по логотипам, по иллюстрациям, то есть не было видно всего-всего объема, почему-то стеснялся. Лучше максимально про себя как-то прикольно рассказать многосторонне, особенно если вы джуны, кстати. Там, где ребята плохо что-то делают в интерфейсах, но классно выдают графику, либо вдруг они какие-то сложные схемы собирают, не стесняйтесь, расскажите. Так повысите охват.
Прислать видос с собой, он не стесняется, а показать дизайн стесняется? Что?
А дизайн же могут, представь, обосрать. Я был в вере такого мира, что типа тебя же на видео-то никто не обосрет, никто не скажет, что ты какой-то не очень. А работу могут.
Мы с Ромой начинали вместе, как графические дизайнеры, такие баддис, мудак и чудак.
Чудак и мудак, да. Там еще была идея, сейчас у нас будет свое дизайн-агентство.
Сейчас мы агентство сделаем.
У меня была какая-то странная сборка, потому что у меня не было ничего для веба, но мне нужно было показать, что я что-то умею все-таки делать, и я что-то собирал, ферстили. Самое классное, это было тестовое задание, которое никто не посмотрел, оно было просто для галочки, а я упарывался, что-то там делал кейс для компании, которая занимается как-то виртуальной реальностью. У меня там была мультифора прозрачная, и на ней была такая графика, и, значит, это была компания WeReal, и я там использовал, значит, какие-то майкрософтовские очки, там дополненную реальность, типа на теннисном корте написано «Waiting for Novak Djokovic».
Блин, я вспомнил это.
Люди летят на парашюте, а в небе тексты. Electric Yellow цвет, шрифт какой-то, Mark 0, что-то там, моднейший гротеск. Но это никто не посмотрел даже. Да я что-то упарывался.
Я бы сейчас себя не взял, если бы я свое портфолио увидел, на самом деле, самый первый. Там были кринжовые вещи довольно местами. Но я помню, что я пытался завалить всякими макапами. Сделал немного, но сейчас макапов столько будет. Сейчас я и на автобусе, и на билборде, и везде все сделаю. Но на самом деле это все была пыль в глаза.
Насчет пыли в глаза и насчет того, что нравится, не нравится, мне кажется, там был какой-то хороший, светлый ход мысли, но там было так... А, слушай, у меня был, короче, козырь. Я добавлял в свое портфолио, я добавлял скриншот хитмэпа на лендинге, типа, а мы не просто сделали, мы еще и хитмэп нейросеткой проверили, куда люди смотрят, и там так в хитмэпе все было покрыто, подход вообще у человека.
Слушай, ну это мощно, кстати.
Системный, а он какую-то подключил сетку, значит, MIT-шную, и прогнал свои дизайны через MIT-шную нейросетку.
Это была Яндекс.Метрика, да?
Нет, это была, правда, MIT-шная нейросетка, которая проверяла лейауты, проверяла дизайн графический.
На самом деле она погоду показывала. Ну, если так вот, а ее потом закрыли, этот проект, но на самом деле она показывала погоду.
Я, кстати, понял, что бы я добавил в свое портфолио, вот когда вас послушал, то, что были кейсы такого рода, что сайт для какого-то музыканта, сайт для какой-то кофейни, вот эти, знаете, совершенно пустые концептуальные штуки. Наверное, было бы круто, если бы я закинул еще несколько концептов для чего-то более приземленного, там, где реально болит. В то время, скорее всего, был плохой сайт какого-нибудь MVideo или Эльдорадо, почему бы его было не обновить, не приложить это намного ближе к народу и к людям, которые смотрят это. Наверное, бы еще было бы круче.
Какие форматы портфолио ты видишь сейчас чаще всего у дизайнеров?
Чаще всего, к сожалению, до сих пор Behance, вот реально к сожалению.
Да ё-моё, ребята!
Чё, к сожалению, чем не угодил?
Сейчас же больше интереса вызывает то, как дизайнер думает, за счет каких инструментов он может проектировать такие интерфейсы, что он знает по продуктовую часть. Это становится ценнее по рынку, и таких ребят намного меньше. И за счет школ разных появляется все больше ребят с какими-то визуальными чисто кейсами, еще и которые делаются по определенным правилам, скажем так. И так еще сложнее найти какую-то индивидуальность. У всех встречаются какие-то похожие штуки, у всех встречаются какие-то истории, взятые с разных референсов. Не раскусить прям вот особенности дизайнерскую из-за Behance, из-за формата, который там привит. Поэтому вот как-то мне он минимально лежит. Я очень люблю, когда скидывают ребята свои сайты, либо ноушены. Вот такой вот у меня майндсет сложился.
Иногда кажется, что Behance и вот культура портфолио на Behance, она стала такая, как гайдлайны Apple. Вот настолько они тебя ограничивают, настолько вот культура, как нужно выкладывать кейсы на Behance и сам Behance, настолько уж ограничивает, что сделать, ну, прям откровенно плохо, наверное, не получится. И все делают по вот этим вот каким-то гайдлайнам, советам, и получается, вот как ты говоришь, не раскусишь, потому что не поймешь, что там сделано. А сайт и Notion — это, ну, более-менее такой чистый лист. Что там человек слепит, там уже интересно.
Раз уж распекаем Behance направо и налево, я приберегал это на потом, но ладно, несите эту бутылку Арарата, коньяка старейшина прямо сейчас. В Behance сложился такой формат, вот который ты, Никита, сказал. Я понял, что можно обойтись уже давным-давно, в 2022 году, без мета-деталей, без «вот моя палитра», «вот такие шрифты», «вот такие иконки».
Это уже отдельный котел.
Это невероятное клише, на которое никто не посмотрел критически. Хотя, на самом деле, когда вы готовите кейс, ваш кейс будет смотреть еще один дизайнер. Это как вот показать музыканту ноты, ему не надо играть, он и так понимает, как это будет звучать. Я и так вижу, что это проклятый шрифт Монсеррат и Готэм и Проксима Нова.
Знаешь, на что это похоже?
На что?
Я видел мем в Тиндере, парень, я ищу уникальную девушку, а также парень, и там пацаны, короче, фотка в горах. и 10 разных пацанов с одинаковой фоткой в горах. И потом, типа, фотка с рыбой. 10 пацанов с одинаковыми фотками с рыбой. Они не договаривались.
Есть еще пацаны, у которых фотка с бэхой, но это отдельное.
Рука на руле с часами.
Мне как дизайнеру, для того, чтобы оценить навык дизайнера, мне достаточно 2-4 таких продуктовых нагруженных экрана, и я уже сам вижу, какой шрифт ты использовал для лейбла, какой шрифт ты использовал для заголовка, справился ли ты с библиотекой иконок, какой у тебя шрифт акцентный и какие состояния. Ну, то есть я уже могу по этим 2-4 экранам прочитать твой вот этот скилл собирания этого макета.
Вот да, и кажется, что даже уже ребята, которые начинают залетать в индустрию, им тоже достаточно какой-то нейросети и визуального IQ, чтобы понять, что ну вот тут такие-то шрифты. Окей, не нужно этому выделять такое огромное количество внимания на презентации, и Behance, наверное, еще в чем особенен, то что он как будто бы продолжает быть галереей поиска вдохновения для дизайнеров, но прикол в том, что поиски вдохновения для дизайнеров сейчас уже не только визуальные и не только в том лейауте, который там принято показывать. То есть это в том числе какое-то вдохновение по решениям функциональным, логическим, продуктовым кейсам каких-то, как можно какие-то показатели поднять. В том числе рассказ про то, как можно исследовать, например. Парадигма прям сдвигается сильно, а вот в Behance она как бы не сдвигается. Конечно же, там есть картинка, где можно показать, какой у меня был ресерч, можно показать, какой там у меня был дизайн-процесс, но у некоторых там встречается в каком-то там зафреймворкином тоже виде, но общая культура, что это все только про картинки, она остается, а в мире она сильно двигается. Вот это, наверное, смущает.
Ништяк. Казнили Behance.
Аминь. Я еще забыл, что нас могут слушать, наверное, графдизы какие-то и ребята, которые совсем, ну, прям им нравится работать с визуалами, они вот на старте. Наверное, Behance все-таки может закрывать вот какую-то базовую потребность в том, чтобы найти какие-то визуальные рефы по брендингу, по иллюстрациям. Там реально для этого вообще просто отличный источник, вполне себе. Также можно, конечно, заюзать и Pinterest, и Arena, но Behance тоже эту задачу выполняет. Просто от него нужно, наверное, воспринимать это как этап, откуда ты черпаешь вдохновение, и чувствовать маневры, когда стоит от него уходить.
Пока мы говорили про Behance, и пока это горячо было, про поводу вдохновения, я в последнее время заменил Behance на Mobin.
Mobin класс. Arena тоже класс.
Супер, потому что там можно в Mobin посмотреть. У них недавно добавились Flow. То есть я могу прям Flow отдельный посмотреть, и это скриншоты из приложений. На Behance это все может быть в вакууме. Человек что-то задизайнил, оно в продакшене, не продакшене, непонятно, а Mobin — это всегда продакшен. Поэтому ты прям смотришь вот дизайн со всем говном, который прошел через лигалы, он прошел через разработчиков, все ограничения, и вот-вот что вот получилось. Ты не смотришь на какую-то условно идеальную картинку, поэтому я посоветовал на Mobin переходить всем с Behance, потому что это более реальные вещи.
Я жоплюсь на Mobin, я оформлю себе Mobin, потому что каждый раз, когда мне надо что-то дальше этой первой страницы выдачи долларов 100, но Mobin хорошо. Олег, ты сказал, что классно сайт и Notion. Что там классного в сайте и Notion?
О, поехали. Я расскажу еще с такой призмы, которую я советую сам ребятам собирать портфолио, которые за каким-то менторством обращаются, и подтверждено эффективностью то, что условно ребята, которые не могли найти работу, потом после пересборки где-то в течение месяца находили в каком-нибудь МТСе, ВК или Яндексе, потому что удалось их опыт переподсветить. Чем хорош Notion? Notion ты можешь собрать вообще как угодно под себя, и, собственно, тот, кто смотрит, если это ордир, то он видит, как человек классно вообще про себя рассказывает. То есть это тоже скилл и тоже какой-то дизайн-процесс описать себя. Если я вижу то, что супер все структурно, классные подсвеченные вещи, то у меня эмпатия как-то ближе к этому человеку, что он не просто сделал какой-то сухой документ, как-то промово интересно рассказал. Что имеется в виду промово интересно? Самый эталонный Notion — это где вверху вместо эмодзи долбанного видосик коротенький про человека, он про себя рассказывает вживую, прям ртом шевелит и что-то произносит. Обалдеть. Ниже быстро рассказывается про его опыт, сколько он работает, где он работал. Фичеры прям подходят как к продукту. То есть, о, все, меня нужно зацепить. И начинает Яндекс, Альфа-банк, что-то еще исследовал, рисовал иллюстрации, и все, меня вот этими посылами начинает крыть. Даже если парень немножко соврал, где-то. Ладно, возможно, но он как бы начинает с такого промового захода, уже круто. Дальше, на самом деле, вот когда проваливаешься в кейсы, то есть, опять же, есть ребята, которые начинают на Notion идти просто по скиллсету. Research, Figma знаю на 5 из 5, что мне об этом говорит, непонятно вообще. Какая-то аналитика по самому себе взята из воздуха, и бывает вот это как уже плохой кейс, это типа 2 скролла таких вот идет. А есть ребята, которые просто емко про себя промо рассказывают и сразу фигачат кейсы. И причем какой-то самый вкусный кейс, где они бьют вот этими заголовками, которые сейчас, наверное, каждый ордир на них будет клевать из продуктов, типа продуктовый подход, исследование провел, собрал, если это уместно, по кейсу CGM-ку, и такой, боже, заходишь в кейс, а там говно.
Хватит, остановись.
И сейчас мы идеальный сценарий какой-то описываем, то там контекст. Я делал такое-то приложение доставичков, у него такое-то количество пользователей, такая-то была задача. То есть меня уже погружают в контекст, я, считаясь человеком, могу не проводить даже собеседование в теории, а я уже все вижу. Я с ним вообще могу созвониться на 15 минут после такого описания обалденного. И вопросов не возникает. Вот тут начинается интересно, потому что есть ребята, которым повезло с задачей, повезло там с продуктами, либо с кем-то еще. Был коммитмент на какие-то метрики, на какие-то показатели, и был какой-то крутой продуктовый процесс. Класс, но такого даже в компаниях не везде происходит. А у каких-то ребят из небольших студий, из небольших маленьких продуктов или фрилансеров такого вообще нету. Это для них везение, короче. И там ребята прям выкручиваться начинают, рассказывают, какие были сложности, где именно они сделали круто в процессе. То есть у меня был кейс, чувак рассказывал, как ему нужно было состыковаться с разработкой, там как-то особенно, сейчас детали не помню. Не была описана бизнес-логика вообще никак. То есть никто не понимал, как это все работает, валяется это у продукта в голове, все путаются. Он прям сел вместе с продуктом, собрал эту бизнес-логику. От него пошел пруф, что это нужно делать, и было прикреплено даже то ли аудио, то ли скриншот того, что продукт сказал спасибо, что он заставил его это сделать. То есть, ну, вообще, все, чувака уже после этого можно как минимум звать на собеседование. Как раз Behance такое сделать не позволяет. Если ты такое выложишь на Behance, это будет очень странно. Как на Bentley в Killfish заехать. Или наоборот.
Нифига ты что сказал.
Killfish.
Сейчас алды из Новосибирска.
Не только из Новосибирска, кстати. Эта франшиза-то такая, уху-ху. Ты сказал про этот эмодзик, видюшку, и я вспомнил, что я делал обратное. Я для страницы с вакансией на сайте компании делал такую прямую речь, и я добавлял фотографию твоего условного, ну там, руководителя или твоего коллеги, потому что это располагает. Ты уже общаешься не со страницей текста. У нас там ценности, мы там бегаем полумарафоны, пьем карачинскую. У тебя есть какой-то эффект заочного знакомства, и оно резко стало человечнее. Я сейчас вспомнил это, что я делал обратное, но я не делал этого в портфолио.
А я сейчас вспомнил про то, что ты говорил про текст, и я когда вот искал работу в феврале, перед тем, как вот уехать из России, я переделал портфолио, прям много времени потратил на то, чтобы переписать текст о себе, который на самом первом экране сайта. Я на несколько примеров опирался, когда начал разбирать примеры хороших дизайнеров, которые там в Фейсбуке менеджерами работают, и я понял, что они прям вытрачили свой текст. Они прям его сидели и переписывали, потому что там за 4 абзаца просто вся его жизнь, рабочий опыт, и там ни одного лишнего слова. Я помню, что я потратил 2-3 занятия с преподавателем по английскому, чтобы все это прям вот так же прописать. Потому что сначала у меня были написаны фразочки в стиле «Teamwork», «Работаю в команде», «Очень активный», все клише. А потом он текст высушился до того, что работал здесь, сделал вот это. Самое классное, что было на этом месте работы, я вот это вот сделал. А еще есть подкаст, а еще знаю вот это и вот это. То есть прям выжимка такая. И я понял, что вот над текстом о себе надо прям посидеть. Потому что вот эта штука, которую могут просто скопировать, скинуть кому-то в компании, чтобы было понятно, кто ты такой вообще.
Это то, чему я очень сильно завидую, когда прихожу на встречи с новыми какими-то коллегами-американцами, потому что их вот это «расскажи о себе», господи, они укладываются в 2-4 минуты, и они успевают упомянуть и Беркли, Калифорния, и предыдущие 2 стартапа, и позиции, и чего добились, и чего не добились, и почему они сейчас здесь. И я прям пасую на этом фоне, и один раз я спросил, не на работе, почему вы, проклятые американцы, такие хорошие сторителлеры? И мне CTO объяснил, что это очень просто. Берешь и ту же самую историю рассказываешь 10 раз, 15 раз, 20 раз, 30 раз в разных компаниях, и она у тебя все улучшается и улучшается и улучшается. Так что вот этот навык рассказать о себе за 2-4 минуты, он очень важный. Наверное, первый экран портфолио под эту классную историю должен быть.
Если бы ты выбирал, какой формат лучше всего? Behance, ну понятно, Behance, мы сказали, как мы его любим. Notion или сайт? Что лучше?
Я бы сделал Notion, потому что это дешевле и быстрее. И если бы что-то плохо работало, то уже потом бы делал сайт как-то параллельно.
Ну, это такой time to market.
Да-да, типа time to market просто бы ускорил как-то. Я знаю ребят, которые просто брали в бомбические корпорации с Notion, все хорошо. И знаю обратно, где ребят с бомбезным сайтом не брали почти никуда. Тут понятно, что вопрос рассказа, да, и опыта, но тут, наверное, сам формат, он, наверное, играет чуть меньшую роль, потому что если ты там из Apple, Яндекса и полудизайнер, полуарт-директор, полупродакт, ты явно интересный чувак, и хоть у тебя Google Doc, ну ладно, Google Doc, наверное, совсем странно.
Слушай, довольно выделяешься ты с Google Doc, я бы так сказал.
Это как сайт Джуняева, видели же там у него что-то вообще же такое, он типа супер прост.
Лавформ с кавычечкой, ой, с этой запятой балдежной, да.
У него на сайте может быть написано «Я Джонни Айв», и все, там больше ничего не надо.
Ну, пока вы не Джонни Айв, конечно, уже немножко подзаморочиться, но да, да.
Я вспомнил этот эпизод Ералаша, где делал классный велосипед. Она увидит мой велосипед и в кино меня позовет. И когда она его в кино позвала, сказала: «Ваня, пойдем в кино, там фильм интересный». «Какое кино? Ты смотри, какой велик!» И тут, видимо, с сайтом то же самое может произойти. «Какая работа! Смотри, какой я себе сайт сделал!»
Эворд взял, на сайт Inspire запечатлился. Все.
Если бы ты сейчас хотел попасть, например, в Google или в Apple, ты портфолио в Notion замутил?
Я могу прям степ-бай-степ быстренько рассказать.
Давай, в Фэнг.
Блин, снял с языка. Расскажу, что имею в виду, чтобы все слушатели тоже верно поняли. Случайно прорекламирую канал одного чувака, надеюсь, это законно.
Фэнг плюс карьерс.
Вот именно то, что сказал сейчас Рома, я бы пошел туда, в этот канал, заплатил бы деньги, купил бы просто курс, чтобы у меня была серебряная пуля потом, и собрал бы все, как там по курсу предложено, ну, разумеется, учитывая свой опыт и все такое, пошел бы рассылать. Это что я бы сделал именно. Ну, кстати, я бы это и советовал делать. У меня есть знакомые, которые туда ходили, брали, и, собственно, все было успешно. Если нет, конечно, денег на то, чтобы именно собрать, оплатить курс и все-таки собрать себе в нужном виде оформленное портфолио, резюме, то да, я бы тоже пошел бы с Notion. Себя продать — это же тоже как продукт можно рассматривать, только не в такой нагруженной истории. Попробовать какие-то быстрые итерации, попробовать холодные продажи можно, например, пописать кому-то в личке.
Я классно вообще зашел на этот эпизод, потому что полтора или сколько лет назад, короче, это было давно, и мне портфолио было не нужно. Я просто по рекомендации сперва в Outstaff, а потом из Outstaff'а мне CTO предложил напрямую контракт без Outstaff'а, и в мое портфолио никто не смотрел. И это первая международная компания, и можно сколько угодно рассказывать про то, что я делал для русского рынка. Поэтому я даже не рассказывал, что я делал для русского рынка, а там еще и NDA. У меня сейчас есть какой-то черновичок в Notion и какой-то черновичок в Figma. А еще у меня есть сайт romannurgaliyev.com, который я написал от руки, HTML и CSS. Перформанс у него ништяк.
Набросал, так сказать.
Все, что делает этот сайт, он переводит на email, на телегу, и там написано: здесь я практикую свой HTML и CSS и больше ничего. Я идеальный вообще клиент для всех пабликов для этого эпизода, и у меня сейчас вообще куча вопросов. Во-первых, рынок какой-то другой.
Почему-то Behance не работает.
Работа есть, бабки есть, и все равно приуныл что-то. Самое-то смешное. А покажи свое, а я такой: да там оно, я позже, пойдем пока. Еще вина?
Блин, кстати, вот очень быстро хочу докинуть еще в тему предыдущего разговора и вот в то, что ты сейчас сказал, Ром. Если что-то там не супер собирается... Вот у меня просто есть кейс у одного товарища. У него не было CV оформленного, не было ничего. Он накидал Фигму свои макеты, как-то про себя очень тезисно описал, и он тупо бомбил по личкам. То есть он писал лидам Тинька, там самоката, CDO, всяким-всяким разным ребятам. Даже писал замесину. И в итоге ему большинство ребят ответило. То есть такой прикол, что даже в каком-то сыром виде, если ты идешь просто в личку, в наглую, то может что-то сработать.
Да, но только я помню, был прикольный пост у Зелинского, Влада, в «Мира». Он писал, что если вы пишете в личку, то, пожалуйста, структурно пишите «Не привет, Влад, а есть у тебя время, Влад? Давай, Влад, пообщаемся 5 секунд, а я тебе закину сейчас скриншоты JPEG». Как бы если вы пишете лиду, то пишите уже нормально сразу.
У вас есть шанс на одно сообщение. Успевайте, укладывайтесь в одно. У меня кейс следующий. Я прямо сейчас имею какой-то сырой черновик на Notion, который уже все outdated, потому что очень тяжело объяснить. Ну, знаете, там вот в России это очень классная авиакомпания. Вы не знаете, наверное. Ну, там такие самолеты зелененькие. Вы их не видели? Нет? Ну вот, для них я... А, я не могу рассказать, это НДА. И это раз. Два, то, в каком состоянии у меня сейчас продукт находится, и то, в каком состоянии моя фигма находится, это вообще... Я мальчик из будущего. Потому что у меня прод вообще не успевает. Вообще вандефульно. Прекрасно. Кто полгода не обновлял скриншоты в сторах? Я. Давайте прям вот экран по экрану. Что дизайнер пишет о себе на первом экране? Привет, я Роман, мне 27 лет. Я из маленького шахтерского города Киселевска. Там у нас с Никитой лучшая студия по веб-дизайну, номер один в городе Киселевск. Наверное, это не стоит писать.
Давайте поможем Роману собрать портфолио мысленно.
Если отправляетесь куда-нибудь, я укажу вам верный путь, я карта.
Олег, давай, классный тиндер-профайл.
Ты именно про заходняк.
Что тебя цепляет на первом экране? Вот что должно быть в био у дизайнера?
Тут, наверное, знаешь, можно побить на джунов, медлов и каких-то интересных сеньоров. Они по-разному будут фичериться.
Пробил сценарий, человек.
Есть пробитие.
И вот если взять джунов, там, наверное, им явно не получится кишиться всякими Яндексами и, скорее всего, не получится какие-то метрики показать. Максимум, что они смогут сделать, наверное, это описать скиллсет, потому что кажется, что когда ты джуна берешь, тебе очень важно просто понимать, что он у тебя технически может закрыть. То есть, что он знает фигму, он еще знает помимо фигмы, что такое CGM вообще. Офигеть. Пишет слово «just to be done». Вау. Уже неплохо. То есть, хотя бы диапазон у него какое-то, ну, понимание есть. Там можно потом его разнести в щепки на интервью, либо понять то, что он там только две статьи прочитал, но это уже говорит о каком-то майндсете. Уже неплохо. Джуны должны быстро сказать, что они умеют делать, прям очень детально. У этих ребят, по крайней мере, мы берем очень сильно их за софты. То есть, насколько они активны, бодрые, пишут в чатике, могут задолбать тебя в личке вообще, чтобы ты прочитал их сообщение и ответил. Это тоже фактор хороший, то, что у них просто топливо бурлит, из всех щелей просто летит. Это классно. И вот эту энергетику как-то можно заложить. Вот особо цепляет, если ребята, они участвуют в каких-то штуках, их не просят, там какие-то хакатоны, там кубки, конкурсы, вот даже вот эту вот, мне кажется, неважную штуку можно, в принципе, как-то тизернуть, если она хорошо сделана, более-менее, чтобы вот эта вот энергетика, ну, хоть как-то передалась. Видно, что человек активный, что его сейчас посадишь на какой-то проект, и он там как бурундук будет просто виться и фигачить.
Резюмируем. Пункт первый. Всем привет. Меня зовут Роман, и я дизайнер. Мне 27, и я проактивный бурундук. Потому что я сделал вот этот вот челлендж, принял участие в этом хакатоне, пошел в дизайн кап, и пускай не прошел в шорт-лист, но вы все равно посмотрите мой кейс, уже берет.
Сделал тестовое для ВК какого-нибудь, тестовое вообще никто брать не запрещает. Засрали, но сделал.
Пошел к менеджеру, он не просил, а я ему помог вот это вот сделать.
Да, кстати, вот в тему того спича, что да, то есть то, что взял типа сверх того, что нужно. Ну и видос обязательно, что ты живой человек, а не эмодзи. Все любят ставить эмодзи в ношение.
Тем более, знаешь, почему видосы, вот, мне кажется, круто? Потому что для дизайнера, особенно для продуктового дизайнера, для веб-дизайнера, очень важно общаться с пользователями, с другими участниками команды. Если человек придет и сядет и будет молчать, работа не очень будет двигаться.
То так он станет медлом. Переходим к медлам. Плавная подвяза была. Олег, что с медлом?
По медлам, блин, вот на самом деле сложно. Медлы, сеньоры, у них как будто бы вот какие-то похожие. Сейчас, дайте подумаю.
Я могу дать подсказку. Ты сказал, что есть разница в найме, и, наверное, разница в найме сеньоров заключается в том, что это не они выходят на рынок и ищут. Это они сидят на своем вольготном месте и им пишут, а он такой: нет, не пойду, нет, не пойду, нет, не пойду. Он такая кисейная барышня, он такой: нет, нет, нет. Его уламывают. А вот медлы, вот там вот плотненько.
Знаешь, на что ты меня натолкнул, когда сказал, что ищут медлов, ну, типа, их ищут именно, а не они ищут. Это, наверное, то, насколько ты в большом количестве вообще источников зафичерился. Типа, хабры, хедхантеры, бихансы, дриблы.
Подкасты.
Подкаст. Да, может быть, тут тоже. То есть, чем ты больше где-то есть, тем больше вероятность, что тебя откусит HR. То есть, HR, они же ищут как раз по, скажем так, более техническим источникам поиска кандидатов. И чем ты больше где-то сидишь, там и больше вероятность, что ты туда попадешь. И, наверное, еще когда ты middle, уже нужно будет пройти двух боссов. HR, точнее, рекрутера и уже ордиры. И чтобы пройти первого босса, тебе нужно будет про себя технически хорошо расписать. То есть вот то самое CV, где работал, что сделал, какие знаешь инструменты, к сожалению, придется описать, знания иллюстратора, возможно. Там, в принципе, да, методологии вот очень, мне кажется, могут подкупить. И как раз мидлы могут более аргументированно про них рассказывать часто, чем джуны. И таким образом пройти рекрутера, чтобы он тебя заметил. Сейчас подумаю, что еще нужно, может быть, сделать, чтобы к рекрутерам попасть получше. Ой, очень хорошо позволяет пролететь, если ты на самом деле зажавшийся чувак, у тебя очень большой прайс-оффер. И если ты не указал нигде ЗП, то ты все равно пролетишь, в хорошем смысле пролетишь через HR, потому что ты как-то подходишь по скиллам. У тебя только потом будут спрашивать про деньги, но ты уже типа заинтересовал всех, потому что у тебя круто описан профиль на Хабре или на HH. Как такой ход, можно не указывать еще ЗП. Это тоже иногда расширяет диапазон поиска.
Круто. По поводу синьоров. Если, например, тебе нужен вот опытный чувак, который потянет очень ответственную работу, на что ты будешь обращать внимание? Явно же там не просто упоминание jobs to be done, и в каких-то ты мелочах, наверное, будешь разбираться там и искать какие-то мелочи. Вот на какие ты прям мелочи обращаешь, когда тебе нужен суперопытный чувак, на которого ты сможешь положиться?
Наверное, еще отвечу, как их заинтересовать параллельно. Это связано с тем, как я на них смотрю, потому что нужно, чтобы этим ребятам давались какие-то задачи, которые их подстегнут. Они уже много чего в жизни повидали, как там говорят, типа битые орлы. И они, кажется, и уходят отчасти, потому что скучно становится в продукте, даже в студиях. Все я уже умею делать, все просто. И им нужны вызовы.
Всех драконов завалил, и нужен новый.
Да-да-да, нужен там не дракон, а этот Годзилла какая-то. И вот кажется, как раз если синьор, у него вот этот запал есть, это вот очень классно. По скиллам, скорее всего, все хорошо, поэтому смотрю, куда он дальше хочет идти. Вот именно для меня колокольчик, если ко мне приходит там синьор и говорит, что он делал 5 лет яком и хочет дальше 5 лет делать яком. Что-то не так, что-то сломалось, возможно. Либо я, конечно, не прокапывал такие случаи достаточно, но вот ребята, которые приходят и говорят, что я вот хочу стать ордиром, или там, не знаю, хочу стать head of design, или хочу там что-то еще с какими-то глобалистичными мыслями, или хотя бы с мыслями то, что они хотят попробовать новые ниши, новые технологии, то вот это круто. Я смотрю, насколько у них широкий майндсет, насколько они психи.
То есть насколько человек не выгорел, и насколько у него еще остался запал.
Да, кстати, вот хорошо подытожил, это важно. И насколько он может вообще выйти за рамки. Условно, мне будет круто, если там я с ним через 2 года работы вообще мы с ним какой-то совместный стартапчик замутим. Для меня будет прикольным колокольчиком, как чувак умеет думать.
Это все очень интересно, но портфолио без кейсов не бывает. Нужно ли подробно расписывать кейсы в портфолио? То есть мы знаем и понимаем, что люди не читают, у них нет времени, у них в личке 150, 250, я не знаю, сколько там портфолио, но тем не менее у кейса должна быть пояснительная записка. То есть как убедительно описать кейс и показать кейс, как его проиллюстрировать и как его описать, что достаточно хорошее убедительное описание кейса?
Как раз хотел еще докинуть тему к медлам. На самом деле, что медлам, что сеньорам, одно и то же, наверное, нужно будет в плане кейсов делать. Должен быть какой-то fast clickbait. Я поднял какую-то конверсию, либо там я пришел и перестроил процесс у вот этого приложения. Или я делал приложение Web 3.0 с криптой и привязанное к какой-то глобальной экономике Дубая. Ну, я не знаю, сейчас выдумывают. Нужно вдохновиться, короче, заголовками с VC. Во.
Типа, мы сделали приложение, которое не хостится нигде, оно хостится у наших пользователей на их устройствах, и все это зашифровано.
Я там был еще продуктом, типа, короче, да-да, вообще замочить просто с колена.
Итак, окей, нужен флеш-форвард, какой-то крючочек.
Чтобы не было отбоя от женщин, нужно...
Нужно всего лишь...
Чтобы никогда не болеть, нужно всего лишь употреблять...
Как описать, расписать кейс? что в кейсе есть Table of Contents.
Сейчас я такую нашпигованную версию скажу, она не очень отвечает вопросу, как сделать так, чтобы тот, кто в завале, быстро увидел и влюбился в тебя, но описывает некую последовательность, как это сделать максимально круто и удивить. Именно структурностью. Это дать контекст, что за прила, что за авиакомпания, какого она масштаба. То есть, например, есть компания условно Технониколь, да, ее никто не знает, скорее всего. Ну, мало кто знает, кто только ремонт не делает, разве что. Они входят в топ-100 Forbes, это самая крупная строительная компания России. Вот так вот заявляешь именно про это. И дальше уже хотя бы цепляется, что ты работал с каким-то крупником. То есть вот так вот поработать можно с информацией. Дать контекст, что именно для кого ты делал. Главное, самый просто крутейшие кейсы свои взять. То есть я замечал, что ребята, они просто объемом некоторые берут и детализации кейса. Описывают там всех, со всеми, с кем не стыковались. Чуть ли не календари свои скидывают, был кейс. Не надо так делать. Если твой результат можно уложить в 2-3 шота на дрибл, то постарайся уложить его в 2-3 шота на дрибл. Не на сам дрибл, но типа там 3 карточки. Все. Дальше, если чуваку захочется углубиться, дай ссылочку в Фигму, либо в Яндекс.Диск, прости господи. То есть идти по принципу, что тизерить какую-то инфу, самую крутую, а если захочется деталей, давать ссылку на эти детали. И все. Брать кейсы, где вы себя классно показали в плане применения навыков. То есть это либо какой-то UI-перформ, либо по UX, либо по продукту, либо по исследованию, либо вы где-то вышли вообще за рамки своих полномочий. Рассказать это вот в рамках одного вьюпорта экрана. Вот, наверное, такой можно взять гайд, как это стоит делать. Типа, если вы вылезете на пол скролла, ладно, но главное, чтобы это было вот так вот ёмко.
Хорошо. А ты вот эти вот метрики, которые там повысились, все расцвело и все запахло, это мы в кейс вставляем?
Да. Ты сейчас хочешь сказать про индей?
Пока нет. А, нет. Я пока хочу вернуться к объему, потому что я понял, что у меня парадоксальная ситуация на моем хахару. Там стаж какой-то вообще начал работать с 15 сверхурочно в третью смену. Но по факту там стаж типа, ну я фрилансил. Ну, хоть я на работе своей не дизайнер был, но я дизайнил. И там набирается какой-то неимоверный стаж, но он не целевой. И правильно ли мне будет просто взять этот хвост устаревший, отрезать и оставить там последние 2-3 места работы или там 2-3 последних продукта вместо того, чтобы... А вообще-то я сайты еще, знаете, в фотошопе, иллюстраторе и в скетче, и в XD делал, вот.
Я ого-го-го еще.
Это-то.
Я Corel Draw знаю, ребят, возьмете меня дизайн-директором.
И в опере-мини сидел.
Да-да-да-да. Тут, мне кажется, нужно отрезать, к сожалению, потому что это же уже нерелевантно. То есть такие дебри твоего опыта, они скорее тебе просто как-то стрельнут, но для нанимателя важнее вот самое свеженькое. Та самая пенка на кофе, которая сверху самая вкусная, вот она вот важна.
То есть нет парадокса в том, что я работаю уже 5 лет, а вы видите последние 2 из них?
Нет, вот опыт работы по годам, это скорее верификация через рекрутера. Хороших рекрутеров тоже обучают тому, то, что это не есть показатель. И хорошие ребята не говорят то, что нам нужен кто-то от 8 лет опыта принципиально. Если меньше, не бери его, даже если он там работал суперкрутым чуваком. Это тоже некий, на самом деле, верификатор с вашей стороны. Если какая-то крутая компания вас не увидела из-за того, что у вас лишних 2 лет нету, то это, может быть, это не ваша компания. Не нужно стесняться.
Я вспомнил какую-то присказку из разряда «Привет, привет, чем ты занимаешься? Я режиссер». «И сколько фильмов ты снял?» «Ноль». «Так чем ты занимаешься?» «Я режиссер». От того, сколько фильмов ты снял или не снял, ты не перестаешь быть режиссером. Тут то же самое. Ну, дизайнер.
Кейсы все-таки нужны будут?
Кейсы все-таки, наверное, нужны будут. Так кто ты? То я дизайнер.
То есть кейс должен быть такой выжимкой. То есть, когда ты рассказываешь про кейсы, про то, как ты отработал там классно год в Альфе условно, ты должен рассказать выжимку не все подряд с календарями и так далее, и вообще все фичи, которые ты сделал за год. Самую мякушку.
Да, и дальше просто детали, и все. Еще важный, кстати, поинт, это уже при точном поиске работы ты можешь делать версии твоего ноушена под компанию. Связано с темой Ромы про то, что если я когда-то умел работать в фотошопе, возможно, компания прям вот у них в вакансии написано, нам важно, чтобы еще наш арт-директор приложения шарил за брендинг, потому что у нас будет глобальный ребрендинг скоро. Класс. А ты начинал с граф-дизайна, и там добился успехов, сделал какие-то крутые кейсы для крутых компаний, но сейчас это никому не нужно, потому что ты стал интерфейсником уже тоже как 5 лет. Но сказать про это в таком случае можно, ну, если у тебя, опять же, кейсы там не устаревшие прям совсем, и просто делаешь CV под них и высылаешь им, и все. Твой опыт можно как это, как кубик Рубика собирать иногда и под компанию делать. Funk Careers, где-то есть даже какой-то пост про то, что есть такая культура попадания в вакансии на Западе, что делают именно под вакансию. Вот Facebook выложил там с такими-то полномочиями, и я свой опыт пересобираю так, чтобы это было релевантнее и понятнее тем, кто будет смотреть мою вакансию на эту должность там Facebook какой-нибудь.
Это очень круто.
Таргет, персонализация, таргет.
Мне очень нравится, о чем мы сегодня говорим и как мы говорим, потому что очень много свободы и мысли в том, как ты можешь подать себя, и в целом получается так, что нет какого-то Behance, как это было какое-то время назад, да, там, не знаю, 10 лет назад, 5 лет назад. Ты можешь сделать Notion, можешь сделать сайт, никто не ограничивает твою степень креативности. Если тебе комфортнее говорить, запиши видос и расскажи. А может быть, и про кейс расскажи в видосе. Это так же тоже можно сделать.
10 лет назад тебе было 17.
Меня занимала совсем другая задача 10 лет назад, совсем другая. Обычного пацанского счастья хотелось.
Мы смотрели Batman Animated Series, и у нас не было даже ЕГЭ. Была прекрасная пора, так что аккуратней.
Культура просто того, как ты подаешься, как ты устраиваешься на работу, она сформирована не 30 годами, она сформирована сотни лет. И поэтому, когда ты начинаешь такой искать работу за пределами России, ты понимаешь, что там интервью — это определенные этапы интервью, везде одинаковые, подготовиться к ним можно по шаблону какому-то. И вот эти вот cover letter — то, чего я в России не встречал, на самом деле. То есть, когда устраивался на работу, нет культуры писать cover letter, типа письмо работодателю, что возьмите меня, прямо на вашу вакансию подхожу идеально. За пределами России это чуть ли не обязательно. Если ты хочешь в компанию устроиться, пиши cover letter, почему вот ты такой вот классный, чтобы ты туда подошел. Поэтому есть чему поучиться.
Они, блин, структурные.
Да, да, да. Ну, блин, годами это сформировано, записано, уже отработано. Вот это круто. Хорошо, что мы про это сейчас упомянули и поговорили.
Аминь.
Аминь.
Так, братья, какую информацию стоит о себе добавлять в портфолио, помимо того, что я интерфейсник? Ну, что еще писать-то?
Интерфейсник.
Песня должна быть такая. Я еще подумал, блин, батя, а как ты на такую работу устроился? Ну, у меня батя интерфейсник, он мне там помог.
После 9 класса думал, куда идти? Пошел, как батя, в интерфейсную шарагу. Ну вот серьезно, шутки в сторону, серьезно собрались. Мы кейс расписали, кейс должен быть сочный, какой-то флеш-форвард, какой-то крючок.
И данные еще круто, если будут.
Они не все, там что-то цепляет, типа, мы сделали такой раздел, в котором мы продаем там платиновые кредитки, так, блин, нарисовали кредитки, что мы смогли план на 137% перевыполнить, окей. А что нужно, помимо того, что там есть кейс, и я проактивный бурундук. Вот какую информацию стоит добавлять в портфолио? О том, что у меня есть подкаст? О том, что я играю в йо-йо? Или что у меня 3 бизнеса, а дизайн — это так, у меня для души? Что продает дополнительно?
Тут, мне кажется, прям важная очень связка с тем, на кого ты хочешь пойти и куда ты хочешь пойти, потому что, ну, ты никогда не знаешь, в кого ты попадешь, какой тебе нужно будет факт про себя рассказать, что он вот именно вот здесь вот, ну, пригодился. А может получиться каша-малаша в таком случае. Например, а если я хочу сейчас из сеньора пойти куда-то в джуниора родира, либо лида, то мне тогда нужно повыкладывать свои записи с подкастов, или, ну, повыкладывать как раз, где я что-то где-то выступал, или повыкладывать, например, записи того, как я делал воркшоп всей своей команде дизайна на 10 человек, или как меня позвали там в Бен-Бэнк. Ну, вот я сейчас фантазирую, но какое-то лайф, какое-то выступление, артистичность какую-то свою. В таком случае, например, можно показать. Ты работал в студии, где совсем мало продуктовой работы, хочешь уходить в продукт, но кейсов с метриками у тебя совсем нету, но ты работал вот прям бок о бок с CPO Яндекса. Просто так вышло, что вы не коммитились на них. Ну, вот так вышло. Берешь его лицо и вставляешь себе в кейс. Как он записывает прям отзыв про тебя, какой там Толик офигенный, как мне с ним круто работалось. Я вот был там в те годы продуктом, ладно, возьмем, там Яндекс.Музыки, Толик бомба. В продукте чувак не работал, но продукт из Яндекса, когда студия условно оказывал какие-то услуги, говорит, что он классный. Такие, например, моменты. Поэтому сильно бы плясал от того, чего чувак хочет. Сейчас я попробую подумать, как можно максимальное количество частых кейсов затронуть, чтобы всем было интересно.
Пряга точно нужна какая-то.
Пряга, да-да-да. О, Новосибирск, блин. Пряга. На стрелку потом в виде собеса пойдем.
У меня такое чувство, что мы вообще ни о каком не о портфолио говорим. Мы собираем документы на визу А0 для талантливых людей. Там что-то какое-то доброе слово от какого-то продукта, которого мы жук лапкой потрогал. Наталья, помните, я вам высылал исходники. Вот, Наталья, вы же помните меня? Вот, Наталья, вы могли бы мне прислать и вашу симпатичную фотографию? Олег, тебя, например, привлекает, если в портфолио написано, а еще я вот такие вот статейки на Medium пишу.
Кстати, да, мы одного чувака так нанимали. Ну, он то всегда был крутой, но вот статейки на Medium, он их там на английском и на русском. Это, кстати, говорит про некую такую прям вовлеченность, глубину. Там чувак реально такой прям был доебистый, горел за каждую свою идею. Искал какую-то аналитику, чтобы доказать решение любое. Круто он сейчас в Яндексе работает со сеньор-продукт-дизайнером. Прям классный чувак был. И как раз, да, у него было там что-то 2-3 картинки, кривая фигма, но... Описание статей на Медиуме, блин, вообще классно было.
Я сейчас буду просто перебирать, я не отстану. А то, что я на укулеле люблю играть, чё как?
Сорян, укулеле, наверное, нет.
Окей, а то, что я сайт себе сам написал на HTML и CSS на чистом, сам его хасчу, у меня там репозиторий на гитхабе есть.
Блин, ну если мне нужен подкованный технический чел в команду продукта, или, ну мне в целом в команду, то тоже классно. Why not?
Еще накидываю. А если вот есть отзывы не от людей, которые со мной работали, которые там руководители в Яндексе, а от людей, которых я менторил? Ну, там, я там где-то курс какой-то вел.
Да, если ты сеньор или ты middle to senior, да, вот в этом перепадочном состоянии, то тоже классно. Если знают, то что ты можешь в идеале себе на плечи положить человека, его типа довести до крутого результата, вырастить, и на это есть какие-то предпосылки, то, соответственно, я в тебе вижу не просто медла сейчас, а медла, который через года полтора, может быть больше, может быть меньше, будет у меня ведущим или ордиром. Более, скажем так, привлекательный с точки зрения инвестиций кадр становится.
Круто.
Я бы сделал акцент на то, что важно, на что вы хотите биться и в какую компанию вы хотите идти. Еще, наверное, прикольно будет написать ребятам, кто там работает, поспрашивать, с какими они портфолио и кейсами залетали. Типа ресерч провести небольшой. Комьюнити довольно френдли, и вас это может натолкнуть на какие-то приятные инсайты по тому, как сложить рассказ о себе.
Рома сказал про укулеле. Вот если бы я нанимал человека, если бы не просто про укулеле было, а если бы он написал, а у меня есть канал на YouTube, в котором я рассказываю, как играть на укулеле, а там 20 тысяч подписчиков. Вот это уже, наверное, говорит о человеке, как о человеке, который может контент сделать, выстроить контент-план, у него там аудитория, он ответственно к этому подходит. Можно зайти в этот канал, посмотреть, какого качества видео, значит, шарит в том, как видосы записывать, сценарии. В этом же случае уже как бы по-другому немножко.
Он успешен как условный предприниматель, как менеджер, как продюсер, но другого проекта. А если он понимает, как это делать, то он что-то понимает в проектной деятельности и как условно выводить свой, пускай и не напрямую IT-продукт, но вот такой вот продукт на что-то.
Но про укулеле рассказывает и про компанию вашу расскажет.
Блин, у меня есть кейс, я вот сейчас вспомнил, я одного человека нанял, в том числе, это вообще не первостепенная была история, но это прям мне софектило. Девочка занималась пауэрлифтингом, и у нее в инсте была фотка, где она огромную просто штангу тягает. Вот, я офигел. Сильная, короче. И мне показалось, что человек, если у него есть что-то в нем, что позволяет ему так себя раскачать физически, то, скорее всего, он к своей карьере сейчас так же будет относиться. И это подтвердилось вообще на 100%. Она сделала разнос просто тестовое. Она очень быстро выросла рекордно, и она одна из первых, кто у нас в студии научился делать исследования классно, самостоятельно.
Очень крутая история.
Мое странное наблюдение. Люди, профессиональные спортсмены, которые с детства занимаются спортом, они очень хорошо знают, что такое режим, график, расписание.
Да, она четкая, просто капец. Ее можно проект ставить, она автономная, как танк.
Утренняя тренировка, вечерняя тренировка. Они обедают в одно и то же время, они час днем чуть-чуть поспали, они капец какие. Это я весь спорт в детстве пропустил, поэтому я вот этот художник я, творческий. А если б я плавал, я прекрасно знал. Сегодня на суше, Завтра у нас утреннее, послезавтра вечернее. В субботу отдыхаем, творог сейчас поем и спать пойду. Не напрямую, но косвенно иногда говорит о человеке, что он что-то знает про режим, про график и про то, что, ну, как бы no pain, no gain. Для результатов иногда нужно много и долго пахать.
Пользуясь случаем, хочу передать привет Лене, если она смотрит этот подкаст. Это была история про нее.
Лена, твоя история вдохновит очень многих людей. Гордись собой, Лен. Вот мы поговорили про хорошее, а теперь немножечко про плохое, капля дегтя в этом медовом разговоре. Какие красные флажки есть в портфолио? Что лучше в портфолио не добавлять? И что вот ты можешь увидеть такого в портфолио, что такое «нет, не беру»?
Ой, сейчас достану чемоданчик.
Вот этот эмодзик, где вот ручки вот так вот скрестил. Этот эмодзик.
Вот так вот, да? Ну, люди увидели сейчас в подкасте.
Ну, эмодзик, там парень скрестил ручки, типа, не присылайте мне.
Вот теперь понятно, вот теперь понятно.
Но это который в меме, не присылайте свои аудиозаписи мне в ВК, в личку, я их не слушаю. У меня идеальный плейлист, не надо. Олег, какие don'ts?
Don'ts, чего начать ТБА? Я, наверное, буду по нарастающей прожаривать. Самое очевидное — это никаких, пожалуйста, Google NPDF, портфолио в Google Docs, Яндекс.Диск, там, Google Drive, что еще бывает из этого мира. Не надо, это неудобно.
Где ты по папкам переходишь, с одной папки в другую?
Да. Там не тройная вложенность, особый кайф. На самом деле, не очень, когда не прикладывают никакой cover letter вообще. То есть просто в молча тебя кинули, как... собаки. Глянь, это... Мне, в принципе, пофиг, но зыркни. И зарплата, типа, x3 больше, чем по рынку человек может стоить обычно. Вот прям частая закономерность.
Они с девушкой также знакомятся.
Через резюме?
По такому же принципу, типа, а я вот так вот закину вот так вот чисто, а вдруг что, а?
Да-да. Здорово, цепуется, как сегодня? Что делаешь?
Это те люди, которые тебе на резюме спрашивают, прилетает одно сообщение. Сколько? PDF-у нет, cover letter, да. Идем далее.
Behance мало, к сожалению. Мало просто кинуть ссылку на Behance. Нужно еще рассказать, сколько у тебя, к сожалению, лет опыта. Ну, реально, то есть это что-то говорит, в каких-то компаниях работал, что там делал. По одному Behance непонятно. Вот ты сидишь, смотришь на стеклянный шар и пытаешься что-то в нем через это увидеть. Мне вот, например, реально обидно пропускать классных ребят. Они просто, может быть, реально классные, просто ни хрена непонятно, потому что они скинули Behance, и все. Поэтому опишите какой-то свой опыт, скиллсет и так далее. Это уже будет сильно-сильно понятней. Лайфхак. Делайте именно в вакансии, которую вы высылаете, если у вас какой-то запрос хай-сегмента ЗП, либо вы как-то чувствуете, что вы сейчас хотите, типа, залечу-ка я на максимальную планку в этой вакансии или нет. Припустите на этапе отправки. Вам вообще никто не мешает потом на разговоре выкрутиться или изменить свой прайс-оффер. Вообще никто. Но зато это сильно пропускную способность повышает. Потому что были ребята, которые завышали прайсы, думая, что вот это вот их последняя возможность. Вот они только сейчас будут про деньги общаться в виде этого отклика на вакансию, и все. Вот что они там сейчас напишут, это вот просто не вырубить. И так... Некоторых ребят мы чуть не теряли, потому что они перепугались, отправили огромный прайс-оффер, но в разговоре стало понятно, что они адекватные, просто, ну, реально, снервничались, хотели залететь, и это такой хак.
Олег, дай кринжа.
Дикпиков у меня не было, и чего-то такого тоже не было.
Ну, не настолько, может, что-то есть.
Вся жизнь впереди.
Да, блин, кринж, когда, знаете, просто вот, например, у тебя вакансия на дизайнера интерфейсов, тебе высылают, как кто-то сделал кухню. Нахрена? То есть, когда совсем мимо. Кринж, когда тоже вакансия на дизайнера там интерфейсов, и тебя закидывают каким-то совершенно нерелевантным говном, типа листовок. И где-то там внизу валяется один сайт старый. Тоже так не надо делать. Но в тему cover letter очень надменно уже с этапа сообщения. Самое такое было: «Привет, я классный, точка. Возьмите меня. Привет, я ваш кандидат, точка». Это какая-то гиперуверенность, тоже она вызывает больше сомнений в современном мире, чем эмпатию. Еще, наверное, самое, что не стоит делать, это прям совсем задалбливать в личках. То есть, когда вот просто бомбардировка начинается, там, «Привет, привет, прочитал, вот это вот очень плохо, сразу же негативно человек воспринимается. Если вам не ответили на какой-то третий раз, все, стоп, хватит, значит, дверь закрылась.
Короче, к Тиндеру тоже подходит. В принципе, можно часть этих правил к Тиндеру применить.
О, еще, внимание к фотографии, пожалуйста, потому что есть фотографии, некоторые прикрепляют еще свой Инстаграм. Кстати, вот это прикольно, когда Инстаграм прикрепляет. Можно вайб человека понять. Заходишь в Инсту, там прикольно все. Какой-то человек в современном луке событий живет. А на фотке просто сидит библиотекарь в пиджаке от деда. Непонятно, как это случилось, но на уровне фотографии уже видно, что какой-то странный чувак, и вот это может просто тоже не очень сработать. Сделайте просто, где вы классно улыбаетесь, в худи, да и все.
Мы поэтому давным-давно хотели с Ромой сделать фотки, типа и для подкаста, и поставить в портфолио себе там CV.
Это вообще, я замечаю, такая беда, это вот смотрю у коллег, они все что-то как-то сидят в три четверти со светом, они классные, они в рубашечке, они такие, а у меня фотография, ну, мне там 20, наверное, я не помню, сколько мне. 3 или 4 пары очков назад. Я уже не тот человек. Но да, я там улыбаюсь, но я там черно-белый. Ну, то есть, на самом деле, почему-то в мире нужна классная аватарка. Она реально нужна. Как бы странно и парадоксально не звучало, в мире нужна классные 2-3 фоточки, а они классно помогают.
Бывали фоточки, где, знаешь, такие тиндер-пик, там, где декольте, либо чувак такой с бицухой, прям вот такой напряг-принапряг, вот тоже такое бывает. Это забавно.
Окей, то есть нейтрально найс.
Да. Собачка не было?
Нет, собачка. А, не было, было. Была собачка. Почему это был парень?
Применяем правила новой этики. Нет, значит нет. Стоп, значит стоп. Нет, значит нет. Enough is enough. Не пишем «Я искал тебя 1000 дней, раздевайся, я Сергей». Ну и ведем себя нормально, хорошо.
Я еще докину «В 1000 дней тебя искал». Вот вспомнил кринж, но это, наверное, прям больше мрачняк. Писали ребята, вываливая свои какие-то жизненные прям ситуации, не очень приятные, типа там «Я мать-одиночка, у меня какие-то есть проблемы». Очень нравится ваш вайб и так далее. Просто хочется помочь человеку, хочется ему переживать как-то и что-то ответить, что-то сделать для него, потому что он реально вываливает свои такие личные истории. Но так не стоит делать. Вы потом очень в минус, наверное, читающего уводите, если он, ну, эмпатичный какой-то человек. Такой, типа, красный код.
Сейчас в Фигме я сделал редизайн местного сотового оператора, просто один экран перебил. Я вот думаю сейчас, это вообще хороший заход, хорошая тема, прислать помимо cover letter еще и концепт того, каким я вижу ваше приложение.
Две мысли есть. Два слоя пирога. Первый слой — слой душнилы, короче. Ты можешь не знать, какие у них болячки, какие у них вообще там задачи, проблемы, может, у них редизайн вот сейчас идет. И, может быть, сильная работа впустую, и ты не попадешь. Бывают такие просто майндсет так у людей, то, что они вот видят, то, что ой, а вот тут ты что-то тут сделал то, что к нам не очень релевантно, и тут сделал то, что не релевантно, а ты просто не знаешь задачу, не знаешь контекст, ради бога, можешь чем угодно делать. И они сразу тебя из-за этого куда-то не туда он положит, ну, в своем шорт-листе. Ну, все мимо. Ну, так он же ничего не знал. Он просто хотел показать кайф какой-то вам. А вот там чуваки такие. Вот это первый слой. Второй слой, что если это какие-то совсем, прям вот удивить их точно надо, они крутые, сложные, тут прям сильно просто стрельба по невидимке. Ты не знаешь, что им нужно, что им зайдет. Можешь немножко поработать вглухую для себя и сложить немного не то впечатление.
А хороший исход тут вообще может быть? Он вообще возможен?
Ну, то есть ты попал. Я знаю такие случаи, где ребята сделали какие-то прикольные заходы, такие, офигеть, как классно, и это заходило. Наверное, знаешь, это где? О, это, наверное, прикольно будет со студиями. Прям вообще студийникам закинуть какой-то бомбовый концепт. А, о, у нас один чувак, который у нас работает, когда только-только хотел к нам попасть еще на джуниор-позицию, он уже типа синьором стал, он скинул редизайн нашего сайта. Он просто его прикольно сделал, такой добавил небольшой поинт компатичности. У нас реально сайт говно, и его реально нужно редизайнить, там не нужно никакой делать ресерч или помеху на то, что ты не попадешь. Поэтому это было прикольно. Наверное, Ром, твой кейс для студии очень будет полезен, прям реально.
Мой кейс помогал мне справляться с бессонницей, я смотрел в телефон и думал, да ну как так-то, а? Ну можно же здесь что-то исправить? 45 минут поковырял, закрыл ноутбук в 2.45, и это видно на скриншотах экранов, которые я сделал, пока редизайнил.
А я, наверное, еще тебя мог нервно понять, то есть если ты в редизайн еще заложил какую-то фичугу, ну, которую ты придумал прикольную, например, как Яндекс доставки, можно круто заколабиться там с каким-то ивентом или там с какой-то прогой сторонней, чтобы дать больше value пользователям и так далее, то тогда класс.
По-моему, я понял идеальный рецепт все-таки такого подката. Такой подкат работает не когда ты объясняешь людям, как им жить и как им делать продукт, а когда ты с таким вот инновационным классным новым предложением приходишь, типа, а вот так можно оформлять доставку.
А вот так вот вы могли бы еще часть аудитории какой-то себе заработать.
То есть, когда ты как антрепренер, как инноватор какую-то фичу придумал, а вместо того, чтобы исправлять то, что и так на проде есть, типа, о, не так вы, блин, свой e-commerce ведете, конечно.
Там задушнить реально могут, а вот когда ты что-то, вот то, что сейчас ребята озвучили, приносишь, это может быть реально прикольным перформером, и вот задача конкретно показать мозги свои. То есть, если ты там что-то даже нафантазировал, вообще ушел в какой-то космос, закодил что-то еще даже сам, или там написал какую-то нейронку под твою идею. Разнос. Круто. Главное, что твои мозги заметили.
Не учи людей жить, не учи людей делать продукт, а классное предложение приноси, если оно у тебя есть. Мы перед эпизодом собирали вопросы и парочку взяли из нашего чата. У нас есть классный чат в телеге, мы там общаемся по делу и без. Значит, вопрос следующий. Очень хотелось бы услышать ответ на вопрос, возможно ли устроиться в продуктовую компанию, если из реальных проектов были лендинги, и доп. Вопрос, стоит ли их вообще показывать. А вот, к примеру, из фейковых проектов есть интернет-магазин и приложение, или тут прямая дорога в студию, и ни о каком продукте речи нет. Два вопросительных знака.
Во-первых, продукт не всегда значит то, что вы там будете люто задродить метрики. Такое бывает, но есть и альтернативные истории, где там нужно промо какие-то сайты запускать, а точнее промо-лендинги под акции. А акции постоянно меняются, их дофига. Почему нет? Вообще спокойно можешь на такое залетать и пробовать. Вот важно только просто понимать, куда ты отправляешь свое портфолио и на какую вакансию. Если написано, что нам нужен продуктовый дизайнер в личный кабинет B2B, наверное, ты пройдешь мимо со своими лендингами. А если там даже в продукт в Сбере нужен какой-то коммуникационный дизайнер, чтобы он еще и умел собирать лендинги, прикольно. Можешь так как бы зайти туда. Причем там явно есть отдел маркетинга, явно ребята зарубаются на CTR, явно зарубаются на воронки, и ты это как-то немножко затронешь. Прикольно. Но суперкомпетенции тебе в этом иметь не обязательно. Поэтому критически отнестись к тому, куда ты засылаешь, и все-таки засылать, потому что не всегда это надо. Вторая версия — это хочешь продукт, но только лендинги есть. Если нет совсем вакансий на то, чтобы пойти лендомейкером в какой-то продукт, то можно найти продуктовую студию и попасть туда.
Там еще, напомню, в вопросе были фейковые проекты, интернет-магазин или приложение.
А, ну, блин, фейковые проекты, если не совсем просто чисто визуально что-то показывают, то ну, они могут лежать, но, скорее всего, ордир поймет, что ты умеешь по одному кейсу и по лендосу, ему будет достаточно. И для продуктов, наверное, совсем тоже это не очень полезно будет. Достаточно будет реальных проектов с лендами и, может быть, одного-два шота, не прям кейса, про то, что ты еще умеешь визуально делать, потому что для визуальщиков, для них важен диапазон. Если они делают в одном стиле, то это не супер круто. Их, ну, просто меньше можно как-то юзать на задачи классные. Несколько кейсов покажет, что ты умеешь делать.
То есть, исходя из своих навыков, лучше быть более уместным и идти в район коммуникации, маркетинга и показывать свой навык как создатель лендингов и могу еще и key visual быстренько на первый экран собрать, а потом уже, возможно, свою карьеру как-то там внутри и развивать, нежели пытаться стучаться в условно закрытую дверь.
Ну да, если прям нужен кто-то супер-супер за метрики, за показатели, у тебя их нет, ты же не можешь там надеть на себя костюм другого человека.
Могу, я себя недавно сам в LinkedIn по приколу до Head of Design повысил, а мне это было что, да LinkedIn и LinkedIn, сколько у нас дизайнеров в компании? Один, ни медла, ни джуна, ни лида, я сам себе все, ну да. Не, я понял, что если бы это очень страшно было и очень плохо, мне бы позвонили через 10 минут. Это было тогда, когда я редизайнил сайт и никого не спросил. Но сам себя я повысил до хеда, ну, мне только на ревью об этом сказали, что...
Ну, ты зачем так? Ну, хотел ты этот бейджик, мы бы тебе его так дали. Ты зачем с нами не посоветовался?
Так что и бывает и так. Могу и костюм надеть.
Но залетел на наглости вообще нормально. Еще один вопрос из чата зачитаю. Еще было бы интересно послушать, как сделать красивое и адекватное портфолио, если большая часть проектов под НДА.
Ой, обожаю. Отдельный котел для компаний, которые совсем запрещают потом что-то забирать из Фигмы, и при каждом пике про то, что он делал, как-то ругают. Вот ребятам же нужно что-то выкладывать. Короче, нужно просто заменить цвета, немножко переделать UI, убрать название, так и сказать, что проект NDA, вообще ничего не могу говорить совсем. Да, это липовые все истории. В звонке могу рассказать подробнее, и все. Все остальное можно вывалить, потому что если там ничего не останется визуально от этого кейса, и непонятна ниша, то есть это якум, не якум, продукты питания, ролики продают или вообще секс-шоп, то какая суть разницы? А если у тебя там перформ был связан с каким-то крутым проектированием, метриками, процессом, то, по сути, неважно, кстати, для кого ты делал. Ты можешь это сказать уже на собесе. Кроме каких-то узких кейсов, когда конкретно в этой вакансии важно, чтобы был релевантный опыт именно в этой нише, тут можешь намекнуть просто в личке именно рекрутеру, либо именно ордиру, что, чувак, ну я как бы тут вокруг вашей ниши работал, но у меня NDA, просто меня за жопу возьмут везде, где только можно, и еще поглубже, поэтому там этого не описано.
Зеленая компания с зеленым логотипом? Вот не знаю, как так нужно сказать, конечно, ну.
Да можно же вообще убрать какую-то причастность к бренду и сказать, что важно. Важна крупность компании. Некоторым, кто нанимает, можно сказать просто, что там типа 50 миллионов пользуются в России. Окей. А что ты поднял по метрикам? Что ты заперформил, если не поднял по метрикам? Сколько ты там флоу отрисовал и как ты в процессах прикольно участвовал?
Одна крупная российская компания. Одна моя подруга, как у Анфисы Чеховой.
Да, да, кстати, вот реально. Вот одна крупная компания, все.
Я нет, но один мой друг. Так, я вспомнил еще такой паттерн, который встречается. Да, какой паттерн? Я сам так делаю. Я говорю, ничего нет, но если мы с вами созвонимся, я могу пошарить экран и показать свою фигму. Это работает как бы 50 на 50, потому что как вот это вот... А сколько стоит? Скинула вам цену в DM. Ну, ты магазин. И тут то же самое.
И еще хуже, сколько стоит? А давайте с вами созвонимся, обсудим ваше предложение, и я вам вышлю КП.
О, боже мой, да? Да-да.
Такое работает, когда это сделка там на несколько машин по стоимости, но когда это такой быстрый вопрос, то да.
Это, в общем-то, не очень. И, видимо, все-таки лучше 2-3 смачных, сочных, классных шота.
Кстати, а еще я тут вспомнил, что я тут в компании спрашивал тоже про НДА, и мне сказали, типа, ну если это в продакшене, ты же можешь прям приложение открыть и показать. Сказать, ну вот, иди там, такси закажи, вот это я сделал. То есть, ну это же тебе никто не запрещает сказать.
Это тот уровень понта, когда ты у себя на первой странице в портфолио ссылочку вставляешь. Почту России слышал, да? Моя. Это уже вот эти вот ребята.
Это плохо?
Это прекрасно. Я обожаю портфолио Сережи Сурганова, у которого, ну типа, ну я Notion делал. Notion слышал? Я. Моя. Еще у него там упоминались переводы Эдварда Тафти, и то, какие он курсы вел, и статьи.
Все, про что мы поговорили сегодня, в принципе.
Да, или вот эти вот ребята, которые, ну, Тревалют, знаешь, моя.
Ну, это будет один из любимых моих выпусков за последнее время. Потому что мне самому полезно, потому что я сам сейчас думаю, как мне вот портфолио сделать, потому что я смотрю на разных людей, и все в разнобой. У кого-то там супер фэнси сайт, в котором там все свистит, пердит, у кого-то там Notion, у кого-то все проще, сложнее.
И все это у тебя в Notion собрано, мы знаем.
Это все у меня в Notion. Весь список портфолио. Кстати, я пошарю список портфолио, который я собрал, сделаю ссылку и пошарю со слушателями. Смотрите, кому интересно, я там собираю, что мне у кого нравится.
Ой, а можно тоже докинуть?
Да, конечно. А может быть, я вообще форму сделаю? Прям вот Notion, там будет ссылочка добавить, и будем собирать один список портфолио классных, и будет такой для всех мини-инструмент.
Мы после одной записи так собрали чатик, и там собирали классную рекламу. Ага, был такой разговор.
Там просто война началась через неделю.
Никита Сергеевич, у меня к тебе вопрос. Знаешь, ты как те люди на Ютубе. Я посмотрел все фильмы с Робертом Паттинсоном. Ты посмотрел 100 портфолио, 150 портфолио, собрал их. У тебя какой тейк-эвэй? Типа, что они все делают хорошо?
Портфолио собирал. Я искал в Твиттере дизайнеров, которые работают в каких-то... Вот там, фанк, не в каком-то мини-стартапчике, типа уже опытных таких синьор-дизайнеров или лидов, и смотрел их портфолио, их добавлял. Самое главное, что я заметил, это то, про что Олег говорил про кейсы, что у них выжимка. Они взяли весь свой опыт, 5 лет, 8, 10, и ужали их в очень небольшой формат. И я по паре страниц, паре кейсов вижу, что человек умеет делать это. Я вижу, что там очень много было вложено в это портфолио, не именно того, что там все, как мне говорил арт-директор на первой работе, ссы в глаза, все божья роса. Ну, там не так. Там не так, что мне пытаются визуалом впечатлить, а там самая суть и быстренько бам-бам-бам-бам. То, что выделяет профессионала, наверное, что ты можешь о своем опыте так рассказать, что за пару предложений, уже там пару страниц, все понятно. Вот это вот, наверное, основное. Дизайнеры-славяне очень хорошо умеют визуал. Вот это я могу точно сказать. Как делают портфолио ребята из России, из Украины, из Беларуси, это просто стоя аплодирую вообще и восхищаюсь.
Тоже замечал, подписываюсь. А можно быстренько про наш продукт рассказать один студийный? Очень связан с портфолио и наймом. Мы запустили продукт Helper, он называется. Мы его назвали «Арт-директор в кармане», то есть ты можешь написать крутым лидам из Тинькова, Озона, Яндекса, арт-директорам нашей студии, дизайн-директорам, спросить вообще любые вопросы, начиная от как кнопку срублить, заканчивая, как мне выстроить процесс рабочий получше. И у нас очень много как раз заявок там на то, что вот мы... портфолио, вот мое CV, что мне делать, вообще не берут на работу. И вот у нас там есть дофига кейсов, где мы ребятам уже помогли, их взяли там в студии знаменитые, их взяли в знаменитые продукты вроде Яндекса, того же Озона, ВК, МТСа. Поэтому стараемся вот эту проблему того, что ребятам сложно, чинить в том числе через себя, потому что раньше у нас никого из таких людей не было, нам никто не помогал это портфолио собирать, как-то его оформлять. И вот мы сейчас эту функцию начинаем потихонечку нести.
Круто! Добавим ссылку в выпуск. Что это такое?
Да я тут подумал, что охеренно поговорили, но портфолио уже все равно надо делать. От того, что мы 2 часа сейчас про это говорим, его все равно надо сделать.
Оно все равно не появилось. Но я стал как-то попроще. Я из этого выпуска понял для себя, во всяком случае, что не надо так сильно запариваться над визуалом, не надо делать так, чтобы у тебя визуал был как у Кока-Колы, а лучше подумать о том, как о своем опыте так вот емко рассказать, чтобы человек и времени много не потратил, и ты себя продал.
Но это должен быть очень хороший пресейл, очень хороший предлог для того, чтобы тебя звать, приглашать, хотеть, звонить, искать.
У меня вдохновляющая история есть одна, кстати, очень коротенькая. Две истории. Первая история, это мне рассказывал один маркетолог из Вкусвилла. Он настроил таргет на офис Вкусвилла, чтобы ребята заметили его рекламку. Да, вот его штуку, и чтобы его взяли туда работать. Это вообще разнос.
Вот это очень умно.
Это просто, блядь, гениально. Еще вот Макс Авдеев, кто owner студии, собственно, это было в бородатые года, но он напечатывал, типа, такие буклеты своего портфолио и фританки, типа, давал крутым всяким чувакам, типа, там, Димы Карпова и так далее. То есть это очень странный, прикольный подход, который просто на уровне подачи подкупает.
Это вот креатив, классный креатив.
Да-да-да, так что если у кого-то есть бабки купить билборд напротив студии, где он хочет работать, можно настолько заморочиться.
Олег, проверь личку.
Ага, сейчас.
Я про текст на баннере.
Тьфу ты, ёб... Вечер уже, мозги вытекли. Я просто сейчас полез в Телеграм, думаю, чё я там не то несу?
Это был бы хороший баннер.
Это мем уже у нас в студии, по крайней мере.
Очень крутые истории, и не одна сегодня история была. Олег, спасибо тебе за то, что ты к нам пришел в подкаст. Второй выпуск, в котором я забываю, в какое время мы живем и что происходит вокруг. Супер классная беседа. Спасибо тебе за то, что ты пришел к нам в чат, я о себе заявил, пришел к нам в подкаст и поговорил.
Спасибо вам, ребят, тоже офигенный опыт, очень понравилось. Если что, зовите, еще много крутых тем могу рассказать. Вы крутые очень. Буду рад еще как-то повзаимодействовать не только в формате подкаста.
Супер, Сибирь, сила!
Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится дизайн такой, то поставьте нам оценку в Apple подкастах, Google подкастах и Кастбоксе. Для нас это очень важно, потому что благодаря вашим оценкам о нас узнают новые слушатели. Чтобы узнавать больше и общаться с нами и другими слушателями, подписывайтесь на телеграм-канал и заходите в чат «Дизайн такой». Также не забудьте подписаться на «Дизайн такой» и поделиться подкастом с друзьями и коллегами. Этот выпуск мы сделали совместно со студией «Толк». Над подкастом работали авторы Никита Лакеев и Роман Нургалиев, звукорежиссер Ирина Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.
Песня о портфолио, которого нет, которое могло было бы
получить работу мне мечты
и то, чего бы так хотела сверстать ты.